Лермонтов погиб на дуэли 15 июля 1841 года под горою Машук в окрестностях Пятигорска. Но тщетно стали бы мы искать в тогдашних газетах описание подробностей этого ужасного поединка. Сообщать о дуэлях было запрещено. Лишь некоторые журналы с большим опозданием перепечатали глухую корреспонденцию из Пятигорска, помещенную в газете «Одесский вестник». 15 июля около 5 часов вечера, говорилось в этой газетной заметке, разразилась ужасная буря с молниею и громом. В это самое время между горами Машукою и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением глядел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта. Нельзя без печального содрогания сердца читать этих строк, писал Белинский в отечественных записках, приведя вот это коротенькое сообщение. И чтобы читатели, по крайней мере, могли понять, что Лермонтов умер не своей смертью, а убит на дуэли, Белинский процитировал строки из Евгения Онегина, описание гибели Ленского. «Молодой певец нашел довременный конец. Дохнула буря, свет прекрасный увял на утренней заре. Потух огонь на алтаре». Это все, что можно было в ту пору узнать из печати. Годы шли, 40-е, 50-е. Мартынов с комфортом отбыл в Киеве 4-летнее церковное покаяние, жил в Москве в Леонтьевском переулке широкой жизнью зажиточного городского помещика, держал домашний театр. Когда заходила речь о дуэли, он говорил, что Лермонтов пал жертвой собственного характера, что он, Мартынов, явился слепым орудием воли провидения, и если бы не он, то другой кто-нибудь убил бы поэта. Но когда впервые в конце 60-х годов стали, наконец, появляться в журналах воспоминания о Лермонтове, известный либеральный историк и публицист Михаил Иванович Семевский обратился к Мартынову с предложением осветить в печати обстоятельства, приведшие к трагическому событию. Мартынов не отважился написать, как он убил поэта. Он ответил письмом, которому рекомендовал обратиться к князю Александру Илларионовичу Васильчику. Он был секундантом на этой дуэли и мог где более объективно изложить и причины столкновения, и самый ход поединка. Васильчиков отозвался на приглашение, и в 1872 году в журнале «Русский архив» появилась его статья «Несколько слов о кончине Лермонтова и о дуэли его с Мартыновым». В этой статье Васильчиков охарактеризовал и эпоху, и нравы, и личность Лермонтова. Картинно описал его стоящего под дулом пистолета Мартынова. Вспомнил спокойное, почти веселое выражение, которое играло на лице поэта, и черную тучу, разразившуюся ужасной грозой, и перекаты грома, певшие вечную память новопредставленному рабу Михаилу. Но при этом изобразил дело так, будто Лермонтов сам напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что тот не мог не вызвать его. В 1875 году Мартынов умер. Через несколько лет, собирая материалы для биографии Лермонтова, профессор Висковатов обратился к Васильчикову за разъяснениями. Тут князь рассказал дело несколько иначе. На вопрос Висковатова, чем вызваны эти разноречия, Васильчиков отвечал, что Мартынов некоторым лицам сообщал подробности не согласно с действительностью, или, по крайней мере, оттеняя дело в свою пользу, что высказать все печатно, покуда Мартынов своих сообщений в печати не делал, он, Васильчиков, не считал себя вправе. Но теперь, когда Мартынов скончался и в печать просочилось кое-что из сведений не в пользу Лермонтова, он, Васильчиков, уже не считает себя обязанным молчать о том, что Мартынов всегда хотел, чтобы секунданты его обелили. В частности, когда Висковатов спросил Васильчикова, почему в своей статье он ничего не сказал о том, что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять в своего противника, Князь ответил, что он не хотел подчеркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его. Тем не менее, Васильчиков пощадил Мартынова и умер в 1881 году, так и не прояснив истинных обстоятельств этого загадочного убийства. После смерти Васильчикова были опубликованы факты, которые не только не сняли с него ответственности, а наоборот, заключали в себе новые против него обвинения. В том, что он подстрекал Мартынова и вел себя по отношению к Лермонтову двулично. Действительно, если внимательно вчитаться ни в мемуары, ни в догадки биографов Лермонтова, ни в писания падких на сенсацию журналистов прошлого века, а в документы, дошедшие до нас из 1841 года, невольно возникает сомнение в искренности заявлений Васильчикова. Подумать только, условия дуэли назначены самые страшные. Стрелять до 3 раз. После первого промаха можно вызвать противника на барьер. Другими словами, поединок предполагает почти верный смертельный исход. В своих показаниях секунданты Васильчиков и Глебов по совету полковника Траскина, начальника штаба войск Кавказской линии, который взял в свои руки по приказу из Петербурга ход следствия, Мартынов по этому совету исключает упоминание об условиях дуэли. Глебов писал записку Мартынову в тюрьму. В этой записке сказано, покамест не упоминая условий 3 выстрелов. Если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего. Надо будет сказать всю правду. И в то же самое время, 2 недели спустя после события, Васильчиков пишет приятелю, что не в первый раз участвовал в поединке, но никогда не был так беззаботен о последствиях и твердо убежден, что дело обойдется, по крайней мере, без кровопролития. Может быть, он рассчитывал, что Мартынов не будет стрелять? Нет. В разговоре с Висковатовым Васильчиков сознался, что Мартынов давно злился на Лермонтова, и что мы не раз говорили Лермонтову, чтобы он был осторожнее относительно Мартынова. С другой стороны, ему было известно о миролюбии Лермонтова. Все это как-то мало вяжется между собой. Друзья и родные Мартынова словно ждали смерти этого последнего участника дуэли. Как только Васильчиков умер, в печать широко потекли рассказы, имевшие целью реабилитировать Мартынова, свалить вину на убитого, а заодно очернить его, обвинив в неблаговидных поступках. Ибо прежде всего им надо было объяснить и оправдать поведение его убийцы. Так были напечатаны выдержки из семейной переписки Мартыновых, рассказ друга семьи, князя Дмитрия Дмитриевича Боленского, история дуэли Лермонтова с Мартыновым, писанная сыном убийцы, и, наконец, свидетельство в пользу Мартынова лиц, даже и незнакомых с поэтом, и не бывших в Пятигорске в 1841 году. Все это было началом долголетней дискредитации Лермонтова на страницах дореволюционных газет и журналов, повторявших рассказ о пакетах, отправленных Мартынову с Лермонтовым и распечатанных по дороге, о том, что Лермонтов нетактично вел себя по отношению к сестре Мартынова, и что современники узнали ее будто бы в образе княжны Мери. Эти инсинуации разоблачены в работах советских лермонтоведов и особенно в трудах Эммы Герштейн. Так, например, Мартынов писал, что осложнения между ним и Лермонтовым произошли в 1837 году, что тогда якобы началась их вражда, приведшая впоследствии к столкновению. Однако теперь уже совершенно доказано, что Мартыновы охотно принимали у себя Лермонтова в продолжении 4 лет после того, когда по версии о распечатанных письмах между ними и Лермонтовым должны были возникнуть напряженные отношения. Доказано, что герой нашего времени, вышедший в свет весной 40-го года, не помешал Лермонтову видеть семейство Мартынова в 41-м году, чего не могло бы случиться, если бы у Лермонтова с сестрой Мартынова был любовный конфликт, подобный роману Печорина с княжной Мери. Выясняется, что до лета 1841 года между Лермонтовым и Мартыновым недоразумений, которые могли бы отразиться на их отношениях и привести их к дуэли, не было. Впрочем, мартыновских защитников это не смущало нисколько. Они не щадили не только Лермонтова, они не щадили сестры Мартынова, дабы снять клеймо убийцы с него самого. Их усилия не прошли даром. Многочисленные статьи и заметки попали в обзоры литературы о Лермонтове, клевета проникла в его биографии. А между тем были свидетельства современников, разоблачающие всех этих мартыновских адвокатов. Только эти свидетельства не были известны в то время и до поры лежали под спудом. Так в 1891 году, перелистывая на Самарском базаре у лотка старые книги, гимназист Акерблом обнаружил в одной из книг старое письмо, которое было отправлено из Пятигорска 3 недели спустя после гибели Лермонтова, 5 августа 1841 года. Это письмо было писано дальней родственницей поэта Екатерины Григорьевны Быховиц, в ту пору молодой девушкой, проводившей лето на Кавказских водах. Быховиц часто встречалась с Лермонтовым и рассказывала в этом письме, как утром в день дуэли она гуляла с ним в Железноводском парке, как поэт жаловался ей, что его гонит судьба, говорила о своей любви к Варваре Александровне Лопухиной. На дуэли ему надо было стрелять первому, но он не хотел. А тот изверг, пишет Быховиц, имел духа долго целиться и пуля на вылет. Акерблом послал письмо в Петербург в редакцию журнала «Русская старина», и оно появилось в одной из книжек 1892 года. Однако сведения, сообщенные Екатериной Быховиц, плохо согласовались с широко известной версией Мартынова и Васильчикова, и поэтому остались без внимания надолго. В советское время стали, наконец, доступны для изучения семейные архивы прошлого века и хранящиеся в них письма и дневники, и рассказы людей, слышавших о том, как происходила дуэль, сразу же после того, как бездыханное тело Лермонтова было доставлено в Пятигорск. Эти рассказы стали появляться в печати все чаще и чаще, подкрепляя сообщение молодой девушки, которая последней видела Лермонтова перед отъездом его на место дуэли. До нас дошли письмо столичного жителя Полеводина к некоему Александру Кононовичу, писанное из Пятигорска в Петербург 21 июля 1841 года, то есть через 6 дней после дуэли. До нас дошло письмо некоего Молчанова к Пасеку от 27 июля из Пятигорска в Москву. Дошло письмо Любомирского к Смольяниновым, отправленное вскоре после дуэли из Ставрополя в Одессу. Сохранилась запись из дневника московского почт-директора Булгакова от 26 июля, когда в Москву дошло первое известие из Пятигорска. Дошло письмо того же Булгакова к поэту Петру Андреевичу Вяземскому, датированное 31 июля 1841 года. Дошла запись от 31 июля в дневнике будущего словинофила Юрия Самарина. Она сделана на основании письма, полученного с Кавказа. Дошло письмо пензенского помещика Кикина, соседа Мартыновых, к дочери своей фрейлине императорского двора Марии Алексеевне Бабиной. Оно помечено 2 августа и послано из села Воробьева. Имеется письмо Петра Андреевича Вяземского к Булгакову, ответное, от 4 августа. Оно послано было из царского села в Москву. Есть письмо Мефодия Каткова брату Михаилу Каткову, посланное из Москвы в Берлин в августе 1841 года. Сохранилось письмо Андрея Елагина к отцу от 22 августа из Москвы. Сохранилось письмо Александра Тургенева к Булгакову из Шан-Розе в Москву. Оно было отправлено 26 августа. Теперь ко всем этим откликам мы можем прибавить еще одно письмо, новое, обнаруженное в рукописном отделении Пушкинского дома Академии наук СССР. Сестра знаменитого впоследствии анархиста Михаила Бакунина, Татьяна Бакунина, сообщает братьям и сестрам подробности о смерти Лермонтова, услышанные ей от приехавших с Кавказа офицеров Шейна и Ржевского. Датировано это письмо сентябрем 1841 года. «Шейн и Ржевский приехали», пишет Бакунина. «Мы обрадовались все трое. Рука у него на перевязи, но, кажется, он здоров, по крайней мере, говорил. Сейчас рассказывал про Лермонтова. Он видел его убитого. Он знал его и прежде. Почти по неволе шел он на дуэль. Этот страшный дуэль. И там уже на месте сказал Мартынову, что отдает ему свой выстрел. Что причина слишком маловажна, слишком пуста. Что он не хочет стреляться с ним. Но Мартынов непременно требовал. Оба прицелились. Лермонтов повернул пистолет в сторону, а тот убил его. Невыносимо это. Всю душу разрывает. Так погибнуть. Погибнуть по неволе лучшей надежде России. Горе во мне, какое бы ни было, как-то худо облегчается временем. Напротив, это все увеличивающаяся боль, которую я все сильнее, все мучительнее чувствую, покуда она не обхватит всю меня, я как будто потеряюсь в ней. Об Лермонтове скоро позабудут в России. Он еще так немного сделал, но не все же забудут. И по себе чувствую, что скорбь об нем не может пройти. Он будет жить, правда, не для многих, но когда же толпа хранила святое или понимала его? Это письмо очень значительно. Прежде всего мы видим, как воспринята гибель Лермонтова в среде читателей его поколения, к которым относится и сама Бакунина, ее братья, сестры, друзья. Это круг людей мыслящих, высокообразованных, в котором смерть Лермонтова воспринята как гибель лучшей надежды России. Ощущение своего умственного и духовного превосходства над окружающими приводит Татьяну Бакунину к неверному предположению, что Лермонтов поэт не для многих, непонятный толпе, и что о нем скоро позабудут в России, ибо он еще так немного сделал. Но горе, которое худо облегчается временем, выражено с большой силой, и значение Лермонтова для последекабрьского поколения русского общества становится от того еще более ясным. Сведения о дуэли Лермонтова с Мартыновым, которые заключены в этом письме, очень важны. Прежде всего потому, что они исходят от человека осведомленного. Владимир Ржевский, приехавший с Кавказа раненым, принадлежит к числу лично знакомых Лермонтова. Бакунина пишет, он знал его и прежде. Более того, Ржевский видел убитого Лермонтова. Стало быть, находился во время дуэли в Пятигорске и свидетельствует, что Лермонтов почти по неволе шел на дуэль. На месте заявил, что отказывается от выстрела. Сказал, что отдает ему свой выстрел. Что не хочет стреляться, потому что причина пуста, маловажна. Что Лермонтов повернул пистолет в сторону, но Мартынов требовал. Все это совершенно совпадает с рассказами других современников и подтверждается еще одним документом, который следует рассмотреть нам сейчас. Дело в том, что в 1913 году в журнале «Русская старина» был напечатан анонимный дневник поездки по России в 1841 году. Опубликовал его и снабдил пояснениями некий Госдаво Голомбиевский, старший делопроизводитель Московского архива Министерства юстиции, который определил, что вел этот дневник сын липецкого штаб-лекаря Николай Федорович Туровский, который в молодые годы служил в столице. Выехав в апреле 1841 года из Петербурга на ревизию казначейств, Туровский в начале июня прибыл в Пятигорск, где оставался до конца июля. Следовательно, в числе первых русских читателей услышал о гибели Лермонтова. Этому событию в дневнике Туровского посвящена пространная и очень важная запись, которая, как ни странно, хотя была опубликована полвека назад, ни разу не перепечатывалась и как-то не рассматривалась как материал для биографии Лермонтова, если не считать двух фраз, которые процитировал ставропольский исследователь Попов. Еще раньше несколько фраз оттуда заимствовала покойная Николева. Но полностью запись этого в научный оборот никогда еще не вводилась. Вот эта запись. 18 июля. Лермонтова уже нет. Вчера оплакивали мы смерть его. Грустно было видеть печальную церемонию. Еще грустней вспомнить, какой ничтожный случай отнял у друзей веселого друга, у нас лучшего поэта. Вот подробности несчастного происшествия. Язык наш, враг наш. Лермонтов был остер, и остер иногда до едкости. Насмешки, колкости, эпиграммы не щадили никого, ни даже самых близких ему. Увлеченный игрою слов или сатирическую мыслью, он не рассуждал о последствиях. Так было и теперь. 15 числа утро провел он в небольшом дамском обществе у Верзилиных вместе с приятелем своим и товарищем по гвардии Мартыновым, который только что окончил службу в одном из линейных полков и, уже получивший отставку, не оставлял ни костюма черкесского, присвоенного линейцам, ни духа лихого джигита, и тем казался действительно смешным. Лермонтов любил его как доброго малого, но часто забавлялся его странностью, теперь же больше, нежели когда. Дамам это нравилось, все смеялись, и никто подозревать не мог таких ужасных последствий. Один Мартынов молчал, казался равнодушным, но затаил в душе тяжелую обиду. «Оставь свои шутки, или я заставлю тебя молчать!» Были слова его, когда они возвращались домой. «Готовность всегда и на все!» Был ответ Лермонтова, и через час два новые враги стояли уже на склоне Машука с пистолетами в руках. Первый выстрел принадлежал Лермонтову, как вызванному. Но он опустил пистолет и сказал противнику: «Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь». «Ожесточение не понимает великодушие. Курок взведен, пав!» И пал поэт бездыханен. Секунданты не хотели или не сумели затушить вражды. Князь Васильчиков и конно-гвардейский офицер Глебов. Но как бы то ни было, а Лермонтова уже нет, и новый глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую. В продолжении двух дней теснились усердные поклонники в комнате, где стоял гроб. 17 числа на закате солнца совершено погребение. Офицеры несли прах любимого ими товарища до могилы, а слезы множества сопровождавших выразили потерю общую, незаменимую. Как недавно, увлеченные живой беседой, мы переносились в студенческие годы, вспоминали прошедшее, разгадывали будущее. Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный юг и возвратиться к удовольствиям севера. Я не утаил надежд наших, литературных, и прочитал на память одно из лучших его произведений. Черные большие глаза его горели, он, казалось, утешен был моим восторгом и в благодарность продекламировал мне несколько стихов, которые и теперь еще звучат в памяти моей. Вот они. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание. Что пользы напрасной вечно желать? А годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и мука, и все так ничтожно. Что ж страсти? Ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка. И жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Так провел я в последний раз незабвенные два часа с незабвенным Лермонтовым. Прежде всего, из этой записи можно извлечь некоторые данные о самом Туровском. Как видно, он знает Лермонтова с университетской скамьи. Как недавно, пишет он, увлеченный живой беседой, мы переносились в студенческие годы, вспоминали прошедшее. В 1841 году они встретились в Пятигорске. Разговор шел о судьбе Лермонтова, о его надежде выйти в отставку, о его литературных замыслах, о надеждах читателей. Судя по тексту записи, Они встречались и в Петербурге. Так провел я в последний раз незабвенные 2 часа. Значит, были другие, не последние встречи. С Лермонтовым разговаривает его почитатель. Человек, если не одного круга с ним, то, во всяком случае, соприкасавшийся с поэтом на протяжении целого ряда лет, и поэтому лучше многих ощущающий размеры потери. «Убит наш лучший поэт», — пишет он. «Глубокий траур накинут на литературу русскую, если не европейскую». Туровский присутствует на погребении Лермонтова. И, подобно другим очевидцам, он пишет, что усердные поклонники теснились в комнате, где стоял гроб. Он видит слезы множества сопровождавших. Он рисует нешаблонный портрет, называет поэта веселым другом друзей, отмечает его увлечение игрою слов или сатирической мыслью. Очень важное сведение содержится в той части записи, где речь идет о поведении Лермонтова на месте дуэли. Подобно другим лицам, находившимся в те дни в Пятигорске, Туровский утверждает, что Лермонтов не стрелял и произнес фразу «Рука моя не поднимается, стреляй ты, если хочешь». И важнейшее сообщение, отсутствующее в других письмах и дневниках, и поддерживающее выводы современных исследователей, секунданты не хотели или не сумели затушить вражды князь Васильчиков и конно-гвардейский офицер Глебов. В свете этой записи иначе приходится воспринимать слова Мартынова, которые он сказал незадолго до смерти сыну, о том, что никаких шагов со стороны секундантов в дуэли его с Лермонтовым к примирению противников сделано не было. Конечно, и в записи Туровского, как в других, имеются неточности и даже несообразности, вроде утверждения, что ссора с Мартыновым в доме Верзилиных произошла утром 15 числа, тогда, когда это случилось вечером, до этого за 2 дня. Но ведь важны не отдельные подробности, а общий смысл документа. А документы эти очень согласны между собой в целом. До сих пор их было 12. Теперь к этим записям 41 года прибавилось еще 2 свидетельства. Вот сопоставление всех этих писем, этих записей в дневниках еще никогда не производилось. А между тем оно выявляет весьма важные обстоятельства, которые не согласуются не только с писаниями князя Васильчикова, но и с тем, что в продолжении многих лет повторяли биографы Лермонтова. Поэтому я предлагаю, давайте попробуем события последних 3 дней жизни Лермонтова рассмотреть, если можно так сказать, поэтапно, от столкновения в доме Верзильных до оценки действий Мартынова и широкого осмысления утраты. Начнем с момента, когда Лермонтов и Мартынов после ссоры вышли из дома Верзильных. Ну, как развивался их диалог, не слышал никто. Здесь у Мартынова был полный простор для выгодного освещения завязки конфликта. В показаниях он утверждал, что в ответ на предупреждение его, что если Лермонтов будет по-прежнему выбирать его предметом своих острот, то он заставит его перестать, Лермонтов будто ответил ему: «Вместо пустых угроз ты гораздо бы лучше сделал, если бы действовал. Ты знаешь, я никогда не отказываюсь от дуэли, следовательно, ты этим никого не испугаешь». Васильчиков передает эту фразу иначе: «Потребуйте у меня удовлетворения». Уже не согласна. Полеводин, описывая преддуэльные события и самый момент дуэли, пользуется как раз вот этой мартыновской версией и делает примечание в скобках. Все это сказание секундантов. Но важно, что он дает всем этим событиям резко отрицательную оценку. Мартынов, пишет Полеводин, выйдя от Верзилиных вместе с Лермонтовым, просил его на будущее время удержаться от подобных шуток, а иначе он заставит его это сделать. На это Лермонтов отвечал, что он может это сделать завтра, и что секундант его об остальном с ним условится. Туровский излагает это объяснение очень похоже. Готовность всегда и на все. Но при этом авторы письма не подвергают сомнению, что поводом к вызову на дуэль послужили карикатуры и шутки Лермонтова. Лермонтов в присутствии девиц трунил над Мартыновым целый вечер. Полеводин. Лермонтов любил его как доброго малого, но забавлялся его странностью. Туровский. Нарисовал Мартынова, объясняющегося в любви, сидящего в положении на корточках, пишет друзьям Любомирский. Показал ему карикатуру первому. рисовал карикатуру, но совсем не хотел обидеть его. Быховец.
Сочинил на него какие-то стихи, к коим присовокупил очень похожий портрет Мартынова в странном его костюме. Булгаков.
В своих показаниях Мартынов вначале написал прямо: «Я первый вызвал его». О, этот ответ испугал и Глебова, и Васильчикова, которые послали ему тот час в тюрьму записку с инструкцией, как отвечать. А инструкцию они получили, это отметила известный литературовед Вера Степановна Нечаева, от начальника штаба войск Кавказской линии полковника Траскина. Ну, естественно, что во второй редакции своих показаний Мартынов все изменил и направил усилия к тому, чтобы ответственность за вызов возложить на убитого Лермонтова и доказать, что он, Мартынов, не мог сделать шагов к примирению, ибо Лермонтов дал ему совет вызвать его, и что этот совет был не что иное, как вызов. «Всякий согласится», — писал 30 лет спустя князь Васильчик, «что вышеприведенные слова Лермонтова «потребуйте от меня удовлетворения» заключали в себе уже косвенное приглашение на вызов, а затем оставалось решить, кто из двух был зачинщик и кому следовало сделать первый шаг к примирению». Эта версия возникла во время следствия. По существу же, никто в то время не сомневался в том, что вызов принадлежал Мартынову. Мартынов вызвал его на дуэль. Любомирский.
Мартынов вызвал его на дуэль. Елагин.
Мартынко глупый вызвал Лермонта. Быховец.
Он давно искал случая вызвать Лермонтова. Елагин.
Вопреки заявлениям Мартынова, что Лермонтов миролюбивых предложений не делал, и утверждению Васильчикова, будто бы секунданты истощили в течение 3 дней миролюбивые усилия без всякого успеха, современники знали совсем другое. Лермонтов был согласен оставить, но Мартынов не соглашался. Полеводин. Лермонтов отговаривал его от дуэли. Любомирский.
Тщетны были все усилия Лермонтова, ему сделалось, наконец, невозможным отклонить настояние своего противника. Булгаков.
Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде. Сказал, что у него руки не поднимаются.
Кикин.
В своей статье, напечатанной в русском архиве, Васильчиков утверждал, что они с Глебовым отмерили 30 шагов, последний барьер поставили на 10, и, разведя противников на крайние дистанции, положили им сходиться каждому на 10 шагов. Но это не согласуется с тем, что писал Мартынов.
«Был отмерен барьер в 15 шагов», — показал Мартынов на следствии, «и от него в каждую сторону еще по 10».
По Мартынову выходит, что первоначально противников разделяло расстояние в 35 шагов. Однако тогда, через 2 дня после дуэли, секунданты назвали совсем другое число. Отмерили для барьера 5 шагов, потом от барьера по 5 шагов в сторону, развели по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходиться, пишет в своем письме Полеводин, и вот к этим-то словам и делает примечание. Все это сказание секундантов. Значит, не 35 и не 30 шагов, а 15. И сделать еще 10 шагов вперед. Значит, стреляться в 5 шагах, в 6 шагах, поправляет в своем письме Любомирский. На месте дуэли Лермонтов сказал Мартынову, что не имел желания обидеть его и готов попросить прощения. Там уже на месте сказал Мартынову, что отдает ему свой выстрел, что причина слишком ничтожна, слишком пуста. Ржевский в передаче Бакуниной. Лермонтов говорил на месте дуэли, что не имел намерения обидеть его.
Любомирский. Торжественно повторил Мартынову, что ему не приходило в голову обидеть или огорчить его, что это была одна только шутка, что он готов просить прощения.
Булгаков. Как вызванному Лермонтову принадлежал первый выстрел. В этом авторы писем сходятся единодушно. Тем самым решается вопрос, от кого последовал выстрел. Первый выстрел принадлежал Лермонтову. Туровский. Ему надо было первому стрелять, Быховец.
Лермонтову должно было стрелять первому, Любомирский. Ему надо было первому стрелять, Булгаков.
Сказал Мартынову, что отдает ему свой выстрел, Ржевский в передаче Бакуниной. Стрелять он не хотел,
Быховец.
Лермонтов заявил, что стрелять в Мартынова не будет, Полеводин. Лермонтов говорил, что не хочет стрелять в него,
Любомирский.
Не хочет стреляться с ним. Ржевский в передаче Бакунины.
Рука моя не поднимается. Стреляй ты, если хочешь.
Туровский.
Сказал, что руки у него не поднимаются.
Кикин.
Сказал, что не хочет стрелять.
Булгаков. Сказав это, Лермонтов продемонстрировал свое миролюбие и разрядил пистолет в воздух.
Выстрелил вверх.
Кикин. Повернул пистолет в сторону. Бакунин-Ржевский.
Отвел руку и выстрелил в воздух. Любомирский.
Лермонтов выстрелил в воздух.
Катков.
Лермонтов выстрелил в воздух.
Елагин.
Он выстрелил на воздух.
Булгаков.
Лермонтов выстрелил в воздух.
Самарин.
Но ожесточение, как пишет Туровский, не понимает великодушие.
Пускай твоя рука не поднимается, моя зато подымется.
И Лермонтов в самое сердце на вылет прострелен был.
Катков.
Мартынов убил его, стреляя почти в упор.
Самарин. Мартынов подошел и убил его.
Елагин.
Мартынов выстрелил метко, и Лермонтова не стало.
Любомирский. Этот изверг имел духа долго целиться.
Быховец.
Сказал, что у него руки не поднимаются. Но он, несмотря на то, убил его,
пишет Кикин, полный ненависти к Лермонтову и сочувствия к Мартынову.
Но даже и он, злорадно сообщающий, что Николай застрелил мерзавца Лермонтова на дуэли, не может скрыть, что Мартынов убил человека, отказавшегося стрелять и разрядившего пистолет в воздух.
Неудивительно, что современники расценили эту дуэль как зверский поступок, как бесчеловечный поступок, и пишут: дуэль сделана против всех правил и чести.
Полеводин.
Все говорят, что это убийство, а не дуэль.
Елагин.
Мартынов поступил как убийца.
Булгаков.
Требует предать виновного всей строгости закона, как подлого убийцу.
Полеводин.
Сердечно жаль Лермонту, особенно узнавши, что он так бесчеловечно убит.
Вяземский.
Может возникнуть вопрос, кто же мог знать о том, что происходило на месте дуэли, кроме Мартынова и секундантов Васильчикова и Глебова?
Ну, во-первых, кроме Васильчикова и Глебова, там присутствовали друзья Лермонтова, Монго, Столыпин и Трубецкой, которых по совету полковника Траскина решено было не впутывать в дело. А кроме того, есть данные, что там могли находиться и другие свидетели.
Самое важное сведение, подтверждающее достоверность всех этих сообщений, содержится в воспоминаниях Эмилии Клингенберг, дочери генеральши Верзилиной, в доме которой произошла ссора поэта с Мартыновым. В этих воспоминаниях есть фраза:
«Лермонтов будто бы прежде сказал секунданту, что стрелять не будет». И был убит наповал, как рассказывал нам Глебов.
Значит, сообщение о том, что Лермонтов не стрелял и не собирался стрелять, идет от человека, выступавшего в роли секунданта Мартынова.
И действительно, перед судом Глебов действовал в интересах убийц,
однако перед знакомыми, тем более причастными к столкновению Лермонтова с Мартыновым, он не счел нужным скрывать того, что было на самом деле.
Между тем, от судей то обстоятельство, что Лермонтов выстрелил в воздух, нужно было скрыть прежде всего.
Поэтому в тот же вечер секунданты объяснили пятигорским властям, что Лермонтов не успел сделать своего выстрела.
Так и записано в протоколе осмотра места дуэли, который производился на другой день.
Но когда следственная комиссия установила, что пистолет Лермонтова оказался разряженным, то тут Васильчиков беззастенчиво заявил, что из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух.
Когда событие отодвинулось вдаль, Мартынов уже безбоязненно рассказывал приятелям, что на месте дуэли Лермонтов, приостанавливаясь на ходу, продолжал тихо целить в меня.
Я вспылил. Ни секундантами, ни дуэлью не шутят. и спустил курок.
В дошедших до нас первоначальных откликах на гибель Лермонтова важнее всего согласное утверждение, что дуэль выглядела как убийство, организованное, как пишет Булгаков, против всех правил чести и благородства и справедливости. И что, несмотря на то, что обстоятельства дуэли рассказывают различным образом, всегда обвиняют Мартынова как убийцу. Это слова Елагина. Как ни связывал секундантов уговор выгораживать Мартынова, скрыть всех подробностей они не могли, да, как мы видели на примере Глебова, даже и не стремились. И слухи о том, что Лермонтов убит против правил, пошли по Пятигорску в тот же вечер. Недаром пятигорский комендант выходил на порог домика Лермонтова и уверял собравшихся, что это честный поединок, а не убийство. Ему не верили. Не верили, потому что чувствовали не случайный характер ссоры, и, отмечая настойчивое желание Мартынова драться, невольно сопоставляли гибель Лермонтова с гибелью лучших людей России. «Мартынов – чистейший сколок с Дантеса», – писал Полеводин. «Страшная судьба наших современных литераторов», – замечает в своем письме Любомирский. «Все русские поэты имеют одинаковую судьбу». Катков. «Его постигла одна участь с Пушкиным», замечает Самарин. «Невольно сжимается сердце, и при новой утрате болезненно отзываются старые: Грибоедов, Марлинский, Пушкин, Лермонтов». Это написано задолго до знаменитого мартиролога Герцена.
«Странную имеют судьбу знаменитые наши поэты. Большая часть из них умирает насильственной смертью», записывает почт-директор Булгаков, сановник многоопытный и всезнающий по профессии. «Таков был конец Пушкина, Грибоедова, Марлинского, Бестужева. Теперь получено известие о смерти Лермонтова».
Екатерина Быховец пишет: «Судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел, не могли его видеть». Пишет, может быть, даже не отдавая себе отчета, какое ценное сообщение содержат эти переданные ей лермонтовские слова. Лермонтов намекнул ей, что он обречен, что он оклеветан молвой, если вспомнить здесь строчку из его «Смерти поэта». Об этой обреченности пишет Вяземский в своем письме. Он намекает, что покушение на русскую поэзию более успешны, чем покушение на французского короля. В нашу поэзию стреляют лучше, чем в Людвига Филиппа. Второй раз не дают промаха. На Пушкина целила, по крайней мере, французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова, особенно когда он сознавался в своей вине. Прошло 3 недели, от смерти Лермонтова, и прозорливый Булгаков писал: «Князь Васильчик, будучи одним из секундантов, можно было предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание Мартынова и секундантов. Намедни был я у Алексея Федоровича Орлова, и он дуэль мне совсем уже иначе рассказывал, что за напасть нашим поэтам». Если знать, что Алексей Федорович Орлов – это ближайший сотрудник шефа жандармов Бенкендорфа, то становится ясным последняя фраза письма Булгакова, очень прозрачно намекает на то, что дуэль Лермонтова была подготовлена так же, как и дуэль Пушкина. Вдумаемся. Приговор станет известен только через 5 месяцев, а Булгакову уже ясно, что Мартынов будет освобожден от наказания. И порукой тому князь Васильчиков, сын влиятельнейшего сановника Российской империи и любимца царя. А генерал-адъютант граф Орлов, правая рука Бенкендорфа и преемник его на посту шефа жандармов, распространяет по Москве новую версию гибели Лермонтова, сваливает вину на убитого, опровергает сведения, полученные из Кавказа от посетителей минеральных вод. Правда, Булгаков не сообщает версии графа Орлова, но угадать, что тот рассказывал, большого труда не стоит. Рассказ о том, что Лермонтов распечатал пакет с дневником Натальи Мартыновой, был опубликован по желанию семьи Мартыновых в 1893 году. Но впервые, чтобы затемнить политический характер убийства, Он был пущен сразу же после дуэли. И в этом свете карикатуры и шутки Лермонтова выглядели как предлог, а причиной дуэли становилась фамильная честь Мартыновых. Не исключено, что Мартынова убедили в этом еще до дуэли и тем самым спровоцировали столкновение. Но еще важнее другое. Натолкнул Мартынова на мысль о дуэли из-за сестры один из жандармских офицеров, находившихся в Пятигорске в 1841 году во время производства следствия по делу о его дуэли с Лермонтовым, который в таком смысле донес тогда о причинах дуэли генералу Дубельту. Речь идет о жандармском подполковнике Кушинникове, который входил в состав следственной комиссии по делу Мартынова. Все эти сведения в 1892 году сообщил в печати некий Мартьянов, причем ссылался на московского полицмейстера Огарева, а тот, в свою очередь, ссылался на какого-то офицера, служившего под его начальством. В нашей памяти эти факты освежила лермонтовед Эмма Герштейн. Но подобную информацию при желании можно было бы взять под сомнение. Имя офицера не названо, сведения исходят из третьих рук, да и Мартьянов как-то считается не вполне надежным источником. Тем не менее, рассказ абсолютно достоверен, и мы имеем сейчас возможность привести подтверждение этого факта. Дело в том, что легенду о вскрытых письмах распространил по Петербургу никто иной, как жандармский генерал Дубельт. И распространил именно на той самой неделе, когда почта принесла в столицу известие о дуэли и смерти Лермонтова. Это сообщение исходит от современника Лермонтова, был такой Владимир Петрович Бурнашов. На одном из вечеров у Киреева, он управлял конторой императорских театров и вел издательские дела Лермонтова, Бурнашов встретил Дубельта, начальника штаба корпуса жандармов, постоянного посетителя киреевских карточных вечеров, и слышал от Дубельта своими ушами, что причиной дуэли была нескромность Лермонтова, распечатавшего чужие пакеты. В то самое время, когда Дубельт распространял по Петербургу рассказ о распечатанных письмах, по Москве пошел слух, что Мартынов имел право вызвать Лермонтова, ибо княжна Мери сестра его, как пишет Елагин. Но даже и этот корреспондент, признающий за Мартыновым право требовать сатисфакции для удовлетворения фамильной чести, даже этот корреспондент, даже этот защитник обвиняет его. Зачем он не заставил Лермонтова стрелять? И отмечает, что обстоятельства дуэли рассказывают различным образом и всегда обвиняют Мартынова как убийцу. Поэтому иные выражали сомнения в правильности московских слухов относительно княжны Мери. Мефодий Катков писал: «Мартынов, брат мнимой княжны, описанной в «Герое нашего времени». Мнимый, значит, не верил. Тем не менее, клевета свое сделала. Россказни о княжне Мере, все это сообщало о происшествии скандальный характер и помогло отвести общественное внимание в другую сторону. Тем самым все эти рассказы позволяли, казалось бы, раз навсегда скрыть политический характер дуэли. Вот почему так важны письма, содержащие первые сведения о гибели Лермонтова. Эти письма помогают восстановить картину убийства, и последующие усилия третьего отделения оклеветать Лермонтова и дезинформировать русское общество. Строки из писем 41 года сообщают правду о гибели Лермонтова и о преступлении Николая I и всей его клики, направлявших руку Мартынова. К числу этих свидетельств следует приобщить, наконец, еще одно новое, обнаруженная среди бумаг родственницы Лермонтова Верещагиной, бумаг, которые получены были недавно от профессора Мартина Винклера в Западной Германии и поступивших теперь в Ленинскую библиотеку. Это письмо родственницы Лермонтова Екатерины Аркадьевны Столыпиной к сестре ее, послано письмо 26 августа 1841 года из-под Москвы.
В этом письме содержатся подробности гибели Лермонтова, причем пересказываются они со слов секунданта Глебова. Этот важный документ вот впервые опубликовали в сборнике Ленинской библиотеки сотрудницы литературного музея Гладыш и Динесман. Мартынов, пишет Столыпина со слов Глебова, вышел в отставку из кавалергардского полка и поехал на Кавказ к водам. Одевался очень странно, в черкесском платье и с кинжалом на боку. Мишель по привычке смеяться над всеми. Все его называл «Le chevalier de Mont-Sauvage» и «Monsieur le Poignard», «Рыцарь диких гор» и «Господин с кинжалом». Мартынов ему говорил: «Полно шутить, ты мне надоел». Тот еще пуще. Начали брониться, и кончилось так ужасно. Мартынов говорил, что он не целился, но так был взбешен и взволнован, попал ему прямо в грудь. Бедный Миша только жил 5 минут. Ничего не успел сказать. Пуля на вылет. У него был секундантом Глебов, молодой человек, знакомый наших Столыпиных. Он все подробности описывает к Дмитрию Столыпину. А у Мартынова Васильчиков. Самое важное в этом письме – это утверждение, что Глебов, а не Васильчиков, был секундантом Лермонтова, а Васильчиков – секундантом Мартынова. Этот факт бросает новый свет на отношение Васильчикова к убитому и к убийце и служит подтверждением выдвинутых против него обвинений. О том, что Лермонтов пригласил в секунданты Глебова, впервые сообщил в печати Мартьянов, сообщил еще в 1870 году. Об этом рассказывал ему Челяев в домике, которого Лермонтов жил летом 1841 года. 15 лет спустя писательница Желиховская обнародовала рассказ некоего Раевского, который в 1841 году жил в Пятигорске, знал лично и Лермонтова, и Мартынова, встречался с молодежью, которая окружала поэта. Раевский тоже утверждал, что Лермонтов под вечер 15 июля встретился в колонии Карас с Глебовым, а Мартынов поехал на место дуэли с Васильчиковым. Теперь сведения подтверждаются. Установлена новая подробность. Все более вскрывается ложь, которой была обставлена в ходе следствия убийства поэта. Уже 2 дня спустя, после дуэли 17 июля, Мартынов в своих ответах Пятигорскому окружному суду показал. Находились за секундантов у меня корнет Глебов, а у поручика Лермонтова титулярный советник князь Васильчиков. Свой черновик Мартынов переслал из тюрьмы Васильчикову и Глебову, чтобы согласовать показания. Один из пунктов испугал секундантов, и Глебов переслал в тюрьму записку, в которой содержался совет переписать показания в том духе, в каком считает полезным для дела флигель-адъютант полковник Траскин. «Надеемся, — пишет Глебов, — что ты будешь говорить и писать, что мы тебя всеми средствами уговаривали». И снова: «Скажи, что мы тебя уговаривали сначала и до конца, что ты не соглашался». Совет существенный. Мартынов не писал об уговорах, потому что, очевидно, их не было. И тут же фраза, находящаяся в полном противоречии со всем остальным. «Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но и потому что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова и приписываем этот выстрел несчастному случаю». Вот так несчастный случай. В своих показаниях Мартынов упомянул об условиях поединка. Мы помним, каждый из дуэлянтов имел право стрелять до 3 раз. При этом уж невозможно было говорить о несчастном случае и о пуле, пущенной без прицела. И Глебов, мы уже говорили об этом, предупреждает в записке Мартынова: «Теперь покамест не упоминая условий 3 выстрелов. Если позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего, надо будет сказать всю правду». Несчастному случаю Глебов приписывает выстрел Мартынова в письме к Дмитрию Столыпину. Другими словами, повторяет ту ложь, которая была сочинена для того, чтобы оправдать Мартынова и секундантов. И понятно, о 3 выстрелах, которые должны были произвести противники по требованию Мартынова, Глебов Столыпину не сообщает. А в сторону правды считает возможным отклониться только в одном. Он, Глебов, был секундантом убитого Лермонтова. Дмитрий Столыпин его товарищ по юнкерской школе, к тому же родственник Лермонтова. И тут Глебов позволяет себе сообщить то, что в глазах друга должно снять с него хотя бы часть тяжелой вины. Хотя письмо Глеба остается нам неизвестным, и мы знаем его в пересказе Екатерины Столыпиной, тем не менее мы можем сделать некоторые другие заключения и выводы. Ведь на Кавказе находится друг поэта Монго Столыпин. Он присутствовал при поединке Лермонтова с Мартыновым. Лермонтов убит на его глазах. Тем не менее его родной брат Дмитрий Столыпин и вся столыпинская семья должны узнать подробности поединка не от него, а от Глебова. О своем участии в этом деле Столыпин не может сообщить даже родным. Это условие, которое Глебов и Васильчиков поставили, опять же, по предложению Траскина. Имена Столыпина и Трубецкого не будут фигурировать в процессе. Это невыгодно для остальных. Трубецкой и Столыпин в опале. Письмо Глебова важно для нас не только тем, что в нем сказано, а тем, что в нем мало сказано. Поражает чрезвычайная краткость пересказа Екатерины Аркадьевны Столыпиной. Разве она умолчала бы в своем письме, если Глебов бы написал, что Лермонтов не хотел стреляться с Мартыновым, что он разрядил пистолет в сторону? Не говорилось ясно в глебовском письме о том, что Лермонтов готов был просить прощения за шутки. Не приводится его последняя фраза «Рука моя не подымается». Нет оценки поступку Мартынова. Разве можно сомневаться, что Столыпина передала бы своей сестре осуждение Глебова поступку Мартынова, если бы он, Глебов, таковое осуждение высказывал? Словом, самое неправильное было бы сделать вывод, что дуэль протекала именно так, как изобразил ее Глебов в письме к Дмитрию Столыпину. Глебов не может пролить света на поведение Лермонтова и Мартынова на месте дуэли и объясняется это его участием в деле. Он обязан молчать. Поэтому-то письмо очевидца события, его непосредственного участника, содержит в себе куда меньше правды, чем письма осведомленных современников, которые следили за отношениями поэта с Мартыновым и умели сопоставлять факты с их официальной интерпретацией. В конечном счете, письмо Глебова поддерживает официальную версию, созданную по приказу из Петербурга для оправдания убийцы и секундантов. И нет никаких оснований, как это делается в последнее время в некоторых статьях о гибели Лермонтова, реабилитировать Мартынова и печатать выдумку прострелявшего из засады пьяного казака. Я имею в виду совершенно необоснованную работу «Трагедия у Перкальской скалы» Швенбергера и абсолютно фантастические статьи Стешина и Кучерова под названием «Кто убил Лермонтова?». Письма 1841 года опровергают все эти легенды и приближают нас к раскрытию одного из величайших преступлений тогдашнего общества.